Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Этой передачей начинает свое новое, активное и, надеюсь, долговременное сотрудничество с нашей программой ее давний участник, доктор исторических наук Юрий Фельдштинский, автор многих книг и составитель многотомных документальных публикаций о советской и российской истории. Назову лишь вышедшую в Париже в 85-м книгу «Большевики и левые эсеры», еще «К истории нашей закрытости», первая публикация в Лондоне в 88-м, вторая в Москве в 91-м. «Крушение мировой революции», «ФСБ взрывает Россию», а из совсем недавних «Вожди в законе» и изданная в Нью-Йорке по-английски, а затем и по-русски в Москве, «Корпорация России и КГБ во времена президента Путина». Но сегодня тема наша несколько иная.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых.
Юрий Георгиевич, прошу.
Сегодняшняя программа первая из цикла о технологии власти. Давайте поговорим о приходе к власти Ленина и Сталина после смерти Ленина 21 января 1924 года. А в следующий раз о приходе к власти Путина в январе 2000 года после ухода Бориса Ельцина в отставку 31 декабря 1999 года. И в первом, и во втором случае перехват власти произошел не демократическим путем и не с помощью переворота, а благодаря определенным технологиям, на которых мы попробуем сосредоточиться, показав их схожесть и различия. Начнем с того, что герой нашей сегодняшней программы, Ленин, был потрясающим политтехнологом. Можно даже считать его родоначальником современной политтехнологии. Он постоянно занимался интригами. Он раньше других осознал, что партию контролирует тот, кто контролирует партийную кассу. И главной своей задачей всегда считал контроль над финансами партии. Он талантливо раскалывал своих противников в социал-демократическом движении, чтобы стать главой экстремистской секты революционеров, получившей затем название «большевики». Любимым его занятием было проводить голосование с той частотой и до тех пор, пока он не получал перевес хотя бы в один голос, после чего он резко сворачивал дискуссию и считал вопрос окончательно решенным.
Ну, поскольку вы уже назвали и имя Сталина, позвольте сразу же и спросить, а что же этот ленинский преемник?
Сталин перенял важнейшие качества Ленина с одной поправкой. Ленин уничтожал противников в дискуссии, в печати, писал целые книги, чтобы расправиться со своими оппонентами. В крайнем случае лишал оппонентов доступа к деньгам или исключал их из своей организации. Сталин, имея опыт участия в кавказских экспроприациях, когда деньги для партии добывались разбойным путем, многостраничные статьи и книги писать не умел. Он стал расправляться со своими мнимыми и реальными противниками старыми разбойными методами.
Ну хорошо, это все довольно хорошо известно. И к Сталину, я надеюсь, мы еще вернемся. Но вот Ленин, довольно малоизвестный в стране накануне 1917 года политэмигрант. Сейчас за рубежом находится некоторое количество людей, позиционирующих себя и считаемых многими политическими беженцами. Имена многих из них, ну, хотя бы Березовского или Невзлина, или моего друга Владимира Буковского, у всех в России на слуху. А вот шансов возглавить чаемое имя преобразования России, пусть уж они меня простят. В отличие от Ленина, на мой взгляд, у них никаких. Так в чем же секрет ленинской технологии власти?
Пройти путь от лидера непризнанной секты социал-демократического движения в отсталой России до признанного всеми вождя международного коммунистического движения мог только великий человек. Однако великость Ленина была его несчастьем. Ленин был узурпатором. Он стал гири, прикованный к ногам революционеров. Он был слишком авторитарен. Он пытался всех подчинить, а для этого подавить и даже унизить. Это унижение Ленина его соратники не простили и не прощали. Ленина в партии не любили. Помните фразу Ленина «Вчера было рано, завтра будет поздно» о необходимости захвата власти большевиками именно в ночь с 7 на 8 ноября по новому стилю. Между тем, 8 ноября Второй съезд Советов должен был объявить Временное правительство низложенным и мирно, без восстания, без взятия Зимнего дворца и без выстрелов «Авроры» передать власть Советам. Новое правительство должно было быть сформировано на съезде и стать, как тогда говорили, однородным социалистическим правительством, включающим эсеров, меньшевиков, большевиков, другие социалистические партии. Но это правительство не мог и не должен был возглавлять Ленин. Более того, одним из условий формирования этого многопартийного правительства было предварительное согласие большевиков на невхождение Ленина в состав правительства. Именно для того, чтобы на день, даже на полдня, опередить формирование однородного социалистического правительства, Ленин и придумал фразу «завтра будет поздно».
Ну, о том, что необходимо опережать своих противников, учили еще древнекитайские стратеги. А что еще?
Дело в том, что в установке 17-го года, когда все социалисты и Ленин громче других кричали об угрозе русской революции со стороны контрреволюции иностранных империалистов, ленинское правительство было сформировано очень дорогой ценой. Второй съезд Советов был расколот, большинство социалистических партий отказались подчиниться диктатуре Ленина и покинули съезд. Ленин вступил в блок с Троцким, с которым у Ленина до революции были враждебные отношения. В СНК отказались войти умеренные большевики. Ленину, однако, важно было любой ценой возглавить свое правительство. После этого сама логика событий толкнула его на следующий шаг – массовый террор против вчерашних собратьев по борьбе с царизмом – эсеров и меньшевиков. Кризисы, грозившие Ленину потери власти, поджидали его на каждом углу. Перечислим главные кризисы первых месяцев революции. Формирование СНК в октябре 17 года и кризис Совнаркома по вопросу о формировании однородного социалистического правительства, свободе печати и революционном терроре. Общий кризис в связи с законным созывом и незаконным разгоном учредительного собрания, где большевики не имели и не могли иметь большинства, так как, выражаясь парламентским языком, всегда были в очевидном меньшинстве. Кризис в партии в связи с подписанием Брестского мира в августе 18 года. Остановимся, кстати, на Брестском мире, подписанном 3 марта 18 года советским правительством со странами Четверного Союза.
Из книги Юрия Фельштинского «Крушение мировой революции». С легкой руки Ленина, названной передышкой, договор вызвал критику и сопротивление подавляющей части революционеров с одной стороны и патриотов России с другой. Первые утверждали, что Брестский договор – это удар в спину германской революции. Вторые – что это предательство России и ее союзников. И те, и другие, каждый по-своему, были правы. Однако на Брестском мире по непонятным никому причинам настаивал Ленин, добившийся в конце концов его подписания. Поскольку до 17-го года лидером революции движения была Германия с ее самой сильной в мире социал-демократической партией, мировая революция подразумевала, конечно же, непременную революцию в Германии. Иной трактовки мировой революции социал-демократическая риторика тех лет не допускала. А русский революционер Ленин до революции 17-го года не предполагал себе роли большей, чем руководители экстремистского крыла русского социал-демократического движения, безусловно, вторичного и подсобного, если иметь в виду коммунистическую революцию в Германии. В октябре 17 года большевики не только захватили власть, но и создали реальный и единственный плацдарм для наступления мировой революции, для организации коммунистического переворота в той самой Германии. Ленин стал отводить себе в мировом коммунистическом движении совсем иную роль. Ему важно было теперь совершить мировую революцию под своим непосредственным руководством. В свете изменившихся взглядов Ленина и необходимо рассматривать историю Брест-Литовских переговоров декабря 17-го, марта 18-го года.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Напомню, со мной о технологии власти, а точнее о захвате ее Лениным, беседует сегодня доктор исторических наук Юрий Фельштинский. Итак, мы остановились на периоде Брест-Литовских переговоров декабря 17-го, марта 18-го года.
В революционной среде в те месяцы распространено было мнение, что Германия не в состоянии наступать. А если и сможет наступать, не сможет удержать оккупированные территории без того, чтобы не заплатить за это революцией в Берлине. Провоцирование революции в Германии было для большевиков в тот момент основной задачей. Именно для срыва Брестского мира, возобновления войны с Германией и ускорения поражения Германии в этой войне сотрудники ВЧК, руководимые Дзержинским, 6 июля 1918 года убили в Москве германского посла графа Мирбаха. К удивлению тех, кто планировал сорвать таким образом Брестский мир, например, Дзержинского, равно как и тех, кто на этом мире настаивал, например, Ленина, немцы в ответ на убийство Мирбаха договор не разорвали и наступление против Советской России не начали, чем продемонстрировали противникам Брестского мира свою слабость и то, что Ленин категорически ошибся в расчетах. Ленин, конечно же, не ошибся. Он просто не раскрывал всех своих мыслей. Замысел Ленина был в другом. Там, где большинство партий пыталось ослабить Германию для ускорения мировой революции, Ленин хотел максимально помочь продержаться Германии как можно дольше. Произнести вслух этого Ленин не мог. И все, что видели соратники Ленина по партии, это то, что Ленин всеми силами помогает Германии. А это было ничем иным, как откровенным предательством интересов революции.
Юрий, позвольте на минуту прервать ваше увлекательное повествование ремаркой, так сказать, методологического свойства. Вот вы говорите, Ленин хотел того-то и того-то, но не раскрывал своих мыслей. Замысел Ленина был в другом. А когда вот так, а никем и нигде, ни в каком документе, не указанном действии, тайне, пишет бывший начальник главпора Советской армии, Ленин тайно думал, что... Или там драматург Сталин втайне мечтал, Берия намеревался. Это понятно, это другой жанр и стилистика, в общем, минувшего века. Мне кажется, что современному историку, говорящему с современной аудиторией, стоит быть, ну, более адекватным и доказуемым. Конструкции типа «по моему мнению, основанному на том-то и том-то», «Ленин», ну и так далее. Соответственно, и конструкция типа «соратники Ленина» полагали очевидным, что Ленин всеми силами помогает Германии. Это все для нас будет более убедительным, нежели вот то, что вы говорите. Но, простите, я перебил вас. Давайте вернемся к событиям июля 18-го.
Давайте, но пара слов о догадках и предположениях. Дело в том, что в 1939 году ту же политику проводил Сталин, а он был всего лишь лучшим учеником Ленина. Так вот, 6 июля 1918 года была сделана первая попытка противников Ленина лишить его власти. Очень важно обратить внимание на то, что террористы, убившие Мирбаха, были из ведомства Дзержинского. Что Дзержинский был ярым противником Брестского мира, и что сам Ленин после убийства германского посла настоял не только на снятии Дзержинского с поста председателя ВЧК, но даже требовал распустить всю комиссию Дзержинского. Иными словами, Ленин понимал, что, говоря сегодняшним языком, спецслужбы организовали заговор против Ленина и пытались за его спиной развязать войну. Знакомая ситуация, не правда ли? Дзержинский, однако, устоял. И буквально через несколько недель, 30 августа 18 года, происходит новое загадочное событие – покушение на Ленина. О покушении на Ленина можно рассказывать очень долго. В советской историографии оно известно как покушение Фани Каплан. Сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что Каплан в Ленина не стреляла, а стреляли в него два человека – чекисты Дзержинского, Семенов и Коноплева. Оба дали об этом показания на процессе СССР в 22-м году, оба были оставлены затем на работе в советской разведке, а поскольку заявление председателя в ЦИК Свердлова о состоявшемся покушении на Ленина было написано Свердловым, как теперь тоже известно, до прозвучавших выстрелов, это наводит на мысль, что и Свердлов был причастен ко второму августовскому заговору против Ленина. Тем более, что Свердлов в те недели и месяцы выполнял в партии функции, которые позже взял на себя генеральный секретарь партии Сталин. А везунчик Ленин, однако, остался в живых. Выстрелами чекистов он был только ранен. Его противостояние со Свердловым закончилось в марте 19 года загадочной смертью Свердлова, официально умершего от испанки, но похороненного с забинтованной головой. Из мемуарных источников известно, что полностью оправившийся от последствий покушения Ленин был последним, кто видел в живых Свердлова. То есть он зашел к еще живому Свердлову, а ушел уже от мертвого. Интересно, а что именно сказал Ленин Свердлову напоследок?
Ну, это опять же будет предметом догадок. Это, в общем, для исторических беллетристов. Ну, давайте суммировать известные факты.
Если о фактах, то в 19-20 годах в России, можно считать, наступило время абсолютной власти Ленина. Он вышел победителем из кризисов 17-18 годов и авторитарно управлял государством. Правда, с точки зрения исторической, двухлетний период этой спокойной власти Ленина можно считать мигом. Уже в 21-м году с самых разных сторон на Ленина сыпятся удары. Достоверно известно, что он заболевает. Характер его болезни в тот период еще не ясен. В марте 21 года Ленин выступает с инициативой, известной как «Введение НЭПа». Партийный акт расценил НЭП как новый Брестский мир, как полную капитуляцию перед буржуазией, только на этот раз на внутреннем фронте. В том же 21 году против ослабленного болезнью и оппозиции Ленина начинает действовать будущий преемник Ленина на посту вождя государства Сталин. О борьбе Сталина с Лениным в тот период хорошо известно, и об этом писали многие, в том числе, кстати, Ленин. Но в тени истории осталась еще одна знакомая нам фигура, неугомонного Дзержинского, на которого в борьбе с Лениным опирался Сталин. Люди Дзержинского, сотрудники ОГПУ, обеспечивали абсолютный контроль Сталина над изолированным в горках Лениным. К этому времени на Сталина против Ленина работали все, без исключения секретари Ленина, аккуратно докладывавшие Сталину обо всем, что происходило с Лениным, в том числе и о тех текстах, которые Ленин диктовал, включая статьи и письма, непосредственно направленные против Сталина. Позиция секретаря ЦК Сталина и главы госбезопасности Дзержинского укреплялась еще и тем, что большая часть членов ЦК в этой борьбе молчаливо поддерживала Сталина против замучившего партию своим диктаторством Ленина. Исключение составлял разве что Троцкий, согласившийся вместе с Лениным выступить против Сталина и понимавший, что после ухода Ленина дни Троцкого во власти будут сочтены. Чем закончилось это противостояние, нам известно. Ленин был отравлен людьми из аппарата Дзержинского, сведомо и, думается, по указанию Сталина. Троцкий уже с января 24 года, то есть сразу же после смерти Ленина, стал стремительно терять власть, был исключен из партии, сослан, выслан, затем убит агентом НКВД. Впрочем, есть основания считать, что и Дзержинский умер не своей смертью, а был убран по указанию Сталина, и что Сталин, в свою очередь, тоже был убит уже людьми Берии, который, как достоверно известно, тоже был убит. Так что умерщвление конкурентов на власть оказалось в коммунистической партии неотъемлемой частью технологии власти. Обратим внимание на то, как все обстояло на поверхности. Германского посла 6 июля не убили люди Дзержинского, а убили левые эсеры. Покушение на Ленина осуществляли не люди Дзержинского и Свердлова, а слепая эсерка Каплан. Свердлов не был убит по указанию оправившегося Ленина, а умер от испанки. Ленин умер после продолжительной болезни, а не в результате отравления, организованного Сталином и Дзержинским. Дзержинский умер от сердечного приступа, а не был устранен Сталином. Сталин просто умер. И только с Троцким получалась осечка. Он был убит советским агентом, хотя Москва десятилетиями отрицала свою причастность к этому убийству, утверждая, что Троцкий был убит одним из своих же сторонников.
Мне кажется, что в том, о чем вы сейчас говорили, Нашим слушателям, может быть, менее всего известна и понятна роль Дзержинского.
В описываемых нами событиях, начиная с 6 июля 2018 года, глава госбезопасности Дзержинский принимал активнейшее участие. Не все руководители советской тайной полиции и не всегда играли важную политическую роль. Дзержинский играл. После опыта с Дзержинским Сталин сделал попытку держать на этом посту мелких людей, не претендующих на руководство страной. Долгое время это удавалось. Минжинский, Ежов, Ягода были людьми меньшего, чем Дзержинский калибра. Все они, видимо, включая Минжинского, на всякий случай были убраны до того, как могли вырасти в крупные политические фигуры и претендовать на захват власти в партии и стране, как когда-то претендовал Дзержинский. Иначе получилось с Лаврентием Берия. Из-за Второй мировой войны, прервавшей привычный ход умерщвлений, Берия удержался до 1953 года, когда сумел таки устранить самого Сталина. Правда, решительность и смелость Берия в этом вопросе напугала и испугала его подельников. Настолько, что они, а подельниками этими были Хрущев, Маленков и Булганин, на всякий случай убрали самого Берия, не дав ему возможности расправить крылья после столь блистательной победы. На какое-то время, а именно до вступления председателя КГБ СССР Юрия Андропова в должность генсека партии, руководители МГБ, КГБ СССР были снова людьми второстепенными.
Что ж, время сегодняшней передачи подошло к концу. Давайте запомним, на чем остановились. И следующую передачу этого мини-цикла о технологии власти начнем именно с Андропова, первого руководителя госбезопасности СССР, достигшего заветного поста главы государства. Вторым и на сегодня последним человеком стал Владимир Путин, которому тоже будет посвящена передача. Спасибо, Юрий. «Разница во времени» – программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Моим собеседником сегодня был доктор исторических наук Юрий Фельштинский, а главным героем беседы – скончавшийся 87 лет назад Владимир Ульянов Ленин. Продюсерами передачи были Наталья Пахомова и Марина Смирнова. До встречи через неделю.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.